Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
«Помни последнее твоя, и вовеки не согрешишь», — говорит Слово Божье. Также в Библии можно найти и такие строки. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Святые отцы тоже учат, что память смертная – это надежная ограда от любого греха. Она сохраняет от смерти душу и таким образом спасает от второй вечной смерти в будущем веке. Как помогает память смертная и что это такое? Сегодня с этим предлагаю разобраться. Что такое память смертная? Давайте с этого начнем.
Человек осознает свою смертность, вот так считают психологи, обычно обращается, точнее, к этой теме примерно два раза в жизни. Это примерно лет так в 20, когда вот он повзрослел, и вроде бы уже все детские забавы кончились, и он осознает, что он умрет. И как-то пытается в этот период решить для себя этот вопрос, найти ответы. Позднее все это дело забывается, точнее, все это задвигается на задний план, вроде как все решено, и больше об этом не стоит. И уже к концу жизни, если вот он старенький там, или болящий какой-нибудь, года за два он тоже начинает обращаться к этой теме, вот так считается. А вот в такой средний период у нас предпочитает об этом не вспоминать, не говорить. Но случается, увы, к сожалению, в жизни человека и молодого, и здорового, порой тяжелые случаи болезни, там какой-то аварии, катастрофы, и человек находится на грани между жизнью и смертью. И вот как раз недавно у меня с прихожанами зашел такой разговор. Молодой достаточно еще человек, тяжело заболел, и в нем присутствует такое отчаяние и страх. И вот спрашивает, о чем бы батюшка с ним поговорить, что бы ему почитать, может, какую-то там книгу, там, о рае, там, о аде, там, в общем, что-то такое связанное со смертью с ним, на эту тему поговорить. Я говорю, если человек в жизни об этом как-то не очень задумывался, то лучше этого делать не стоит, потому что его только может еще больше напугать все это. Он и так в отчаянии находится, он не знает как, а тут еще им начнут про похороны рассказывать.
С другой стороны, время-то на то, чтобы покаяться, принять Христа, у человека уже все меньше и меньше. Когда, если не сейчас?
А он сумеет ли, он может просто закрыться и сказать, да, да идите вы со своей верой и все, отстаньте от меня. Он может и закрыться вот так вот, и все. Вот есть прекрасная книга у митрополита Антония Суржского, я сейчас точно не помню, то ли «У постели больного», то ли «Жизнь, болезнь, смерть».
«Жизнь, болезнь, смерть».
Да, вот у него интервью там берут. И вот он прекрасно, исходя в основном из своего опыта, описывает разные случаи, и как в разных случаях с человеком нужно говорить на эту тему, как с ним общаться, когда люди болеют тяжело, какие-то раны, страдания у них, как общаться с родственниками людей, которые могут умереть со дня на день, или болезнь тяжелая их посетила. Поэтому я всем советую почитать. И, конечно же, это хороший опыт, и он мне в жизни не раз пригождался, который он описывает. И есть и в том числе и какой-то свой опыт уже жизненный, как мне несколько раз виделось, доводилось встречать, что люди буквально на глазах умирали, и кто-то готовился из них к этой смерти, у кого-то она постигала совершенно, что называется, внезапно, шел-шел, раз, упал, и все вот такое тоже бывает. Так вот, эти слова Священного Писания, святоотеческие, они очень правильные, очень мудрые, хотя многих современных людей, и не только современных, они, конечно же, пугают, потому что вся наша культура, вся наша жизнь, вся наша психика, она настроена на то, чтобы защититься от этой памяти смертной, потому что большая часть людей это просто бросает в ужас, это пугает. Я слышал о таком опыте, когда и проверенном, когда перед людьми включают экран, начинают вдруг слова мелькать о их собственной смерти, возникает их физиономия на экране на несколько там долей секунд, и написано «похороны данный, умерла, умер, там, или памятник с именем этого человека. И вроде бы должен, как мозг отреагировать, там электроды всякие подцепили, как должен мозг на это отреагировать? Ну, возбудиться, наверное, правильно? Никакой реакции совершенно. Люди, мозг отключает, он не замечает это ничего совершенно. Никакой реакции, никак не реагирует. То есть, вот настолько поставлен этот блок, эта защита, особенно касаемая собственной смерти, что люди на что угодно идут. Собственно говоря, и вся наша культура, ведь она точно так же построена, особенно сейчас, вот не принято говорить об этом, не принято думать. У нас стараются люди скрыть свои годы, потому что годы тоже они поминают людям. Возрастную психологию никто не отменял. Приходит определенный возраст, и люди понимают, что то большая часть жизни прожита, то уже совсем уже на донышке, что называется, осталось, и пора бы о душе, как говорится, подумать. Но нет, мы будем космическими средствами пользоваться на дни рождения. Ой, не спрашивайте годы, у женщин не принято спрашивать годы. А с чем это связано-то? Ну, почему не принято? Что-то такого-то оскорбительного?
Но с другой стороны, как мне кажется, такие размышления – это вещь несколько индивидуальная и даже интимная, если хотите. То есть понятно, что на людях мы все как-то шутим на эту тему, какие-то уловки придумываем, чтобы тему сменить и об этом не говорить, но тем не менее, когда мы остаемся наедине с самими собой,
то
мы
пишем завещание.
Да, пишем завещание, все равно рано или поздно как-то эту
сомневаюсь
тему осмысливаем.
Сомневаюсь я очень, что пишут многие люди завещание, хотя всегда было, вот когда более общество такое христианское было у нас все-таки, и люди понимали, что смерть-то она нередко ходит совсем рядышком, и осознавали, потому что, ну, во-первых, детей смертность была очень высокая. И женщина, когда еще будучи девушкой, невестой, знала, что вступит в брак, родит 10 детей, 5 из них у нее умрет, 5 из них она похоронит. Она просто знала, это было у ее матери, братья и сестры у нее поумирали, это было у старшей сестры, допустим, там, или брата. Все это было известно, и более-менее так это привычно. И поэтому бабушки старенькие уходили из жизни. Одно поколение сменяло естественным образом другое. И поэтому от старушек мне еще доводилось слышать, ну, чего уж Бог-то меня держит, я уж век-то свой прожила, уж помирать мне пора, все, собирайся потихонечку. Сейчас от старушек современных такое вряд ли услышишь, они еще, что ты мне такое говоришь, я еще жить там хочу и буду. Люди понимали, а может быть, даже не зная, а может быть, и зная слова Священного Писания, что всему свое время, время каждой вещи под солнцем, время рождаться и время умирать. Пришел срок, и все. И даже если люди умирали молодыми, не было такого, как бы, сожаления уж такого. Так вот говорили, ну, судьба такая вот уготовлена, век его у него такой вот, у кого-то он этакий, у этого человека такой. То есть, принимали как должное, к этому относились более-менее спокойно. И домовину нередко готовили предусмотрительные люди, и смертные готовили. Ну, понятно, что такое домовина, да? Угу. Гроб, значит. А смертное – это то, во что человек оденут после его смерти, после того, как обмывать будут. То есть, все это было у людей приготовлено. Вот такое было примерное отношение. Сейчас это все до последнего часа, то и вообще ни до чего. И потом только родственники начинают метаться и думать, что, куда делать, человек умер.
А там еще и мошенники сейчас
там
подключаются.
Да, совершенно
поэтому
верно. Вот. И поэтому вот это вот избегание, оно на самом-то деле оказывает дурную услугу человеку, этой памяти смертной. Во-первых, она все равно, этот страх живет в человеке, живет, никуда ты от него не денешься. Это не значит, что ты не думаешь, что где-то у тебя внутри все это освободился от него. Нет, но он только отравляет жизнь и часто выражается, вот как специалисты всякие говорят, в разных фобиях. То есть все наши страхи, фобии, переживания, они производные только одного страха, страха человека перед смертью. Вот эта память смертная, она может помочь нам, ну, если уж не греха избежать, ну, где-то и в этом смысле поможет, но, по крайней мере, более трезво и насыщенно провести нашу жизнь. Не так провести, когда люди стараются избегать смерти, постоянно работают, там заняты, голова у них, ой, нам некогда об этом думать, ну, придите в храм, не-не-не, нам некогда, мы работаем. И действительно, люди забивают свою голову постоянно вот этими вещами. Я вот знал людей, которые всю жизнь вот трудились, а потом старенькие стали, и вроде хорошие люди были, трудолюбивые такие, и добрые, и сердечные, а как состарились и поняли, что вот он пришел смертный час, вдруг такая злоба появлялась, буквально вспыхивала, потому что человек начинал осознавать, что все, прикрываться-то им больше нечем, забот-то нет, вот он только сидит вот на этом табурете на своей кровати и понимает, что вот родственники тут что-то ходят, но они, наверное, ждут, когда я помру поскорее, и все, я вот сейчас умру, взять бы бомбу и взорвать бы весь этот мир. Вот буквально до такого доходит иной раз у людей, которые стараются эти мысли отогнать от себя подальше. Поэтому вспоминать об этом, я думаю, не нужно на протяжении всей своей жизни. Тем более вера христианская нам дает для этого возможности все. И тогда наша жизнь, она будет, ну, более такой действительно взвешенной, направленной. И это не будет жизнь муравьев каких-то, которые бегают по муравейнику. А даже наши труды, наши дела, заботы, они приобретут другой характер. Что вот моя жизнь, вот мой путь, и мне нужно прожить ее достойно. Вот в советское время, к сожалению, вы знаете, печальная вещь одна произошла. Дело в том, что вот этот марксизм, коммунизм, та идеология, которая была, она многие хорошие принципы опорочила. Я вот помню 90-е годы, начало, когда еще люди были советские, знали многие советские правила, беседуешь с молодежью, и когда говоришь, надо, ребята, вот, конечно же, жить, прожить свой достойно. И они так это знаем, чтобы не жег позор за бесцельно прожитые годы, все это мы проходили. Это они цитировали Николая Островского из Павла Корчагина. То есть ему настолько это все уже было противно, они настолько ни в грош не ставили, что с какими-то такими хорошими вещами к ним ни на каком коне невозможно было подъехать. Они воспринимали это как очередную какую-то коммунистическую религиозную пропаганду. Вот сейчас, слава богу, люди уже отошли от этого всего и более серьезно относятся к таким вещам. И поэтому достойно прожить свою жизнь, я думаю, это такой принцип. И тем более встретить свою кончину, свою смерть. Я думаю, этот принцип многих людей уже устроит. Они согласятся с этим совсем.
Но с другой стороны, смотрите, вот у механизма отрицания, про который вы рассказывали, у него же вполне себе психологические корни, то есть наша психика нас как бы бережет, и поэтому, ну, скажем так, не пропускает вот эти вот мысли о конце. И с одной-то стороны, это действительно очень хороший такой инструмент, потому что люди бывают разные, психика бывает разная, и если ты вот по-хорошему, как психологи советуют, да, проживать свои страхи, многие, кстати, ездят для этого специально во всякие путешествия, допустим, в музей мертвых, у нас несколько таких есть по России, то есть они прям ложатся в гроб, их там закапывают на какое-то время, просто чтобы вот этот страх каким-то образом побороть. Так вот, где вот эта вот грань между тем, чтобы, скажем так, абсолютно адекватно думать о смерти, ну, планировать ее, да, как-то, если хотите, и тем, чтобы эти мысли тебя не довели просто до отчаяния, до истерики, и ты просто от депрессии не вышел бы в окно, а все равно же умирать, какая разница когда?
Я думаю, если человек вкладывает в свою жизнь какой-то религиозный смысл, то и смерть его, и отношение к смерти, оно тоже приобретает этот смысл. Не обязательно свою жизнь христианскую...
Нет, смысл-то оно приобретает. Просто страх, он как был, так и остается.
Нет,
потому
он
что
начинает,
он заложен.
Он начинает, видите, есть естественный страх перед смертью, это живого существа, угу. Это вполне понятно. Но в смерти ведь есть, видите, другой страх. Это не физическое исчезновение. Это исчезновение меня как личности, это во-первых. И второе, страх смерти, это обессмысливание моей жизни. Вот иногда людей верующих упрекают в том, что из-за страха перед смертью выдумали вот себе там воскресение мертвых и все такое прочее. Не только это, человеку не так страшно даже умереть, как понимание, что его жизнь бессмысленна совершенно, ни к чему не годна. А осмысливание жизни, оно придает человеку силы, желание жить и двигаться. Но без вечной жизни, без Бога, все теряет смысл. Смерть все обессмысливает совершенно. И поэтому, вот когда мы говорим о памяти смертной, то мы еще должны о другой памяти говорить. Во время службы христиане, во время херувимской, такие поминовения совершают. «Да поминет тебя Господь Бог во Царстве Своем, да поминет вас». То есть Бог вспомнит о вас в Царстве Своем, Он помнит о вас, потому что ведь люди, они живы до тех пор, умершие, я имею в виду даже, пока есть кто-то, кто о них помнит. Причем помнит не в каком-то таком символическом значении. Мы знаем, что там был какой-нибудь герой, там еще человек, а помнит их как именно живых людей, с их характером, с их привычками, с их улыбкой. И поэтому есть такое высказывание мудрого человека, не помню, кто он сказал, что с каждым умирающим человеком, стариком, умирает еще с десяток стариков, потому что он о них помнил, последний на этой земле, и он умер, и больше вспомнить некому о них, и они тоже как бы умерли, все, ушли в небытие. А вот у Бога она память другая, а в Божьей памяти все это сохраняется, и поэтому наша память, она как бы связана с памятью Божией, подключается, и поэтому у Бога недаром получается, что все живы, потому что они сохраняются в его памяти. То есть, помянуть кого-то, говорим, для Бога это значит как бы воскресить, восставить его из мертвых. И вот это осознание, что мы сохраняемся в этой памяти Божией, оно постепенно вытесняет страх перед смертью. То есть, страх животный существует, но еще и психологический страх, такой вот, какой-то такой духовный страх, когда люди, осмысляя свою жизнь, понимают, что нет конечное здесь, и желательно, чтобы после меня что-то в этом мире осталось. Ведь даже в советские времена, казалось бы, атеистические, это тоже все подспудно, все постоянно выступало. Ну, что писали там слова Маяковского на всех заборах. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить там. Все такое. Ну, где он жил-то? Кто его знает, этого Ленина-то никто. Так только плакат остался. Какой он там был из себя?
Ну, скажем так, образ вождя, вот который создали, его знают все.
Да.
А живого человека, вот
верно.
Именно как человека,
это одно из стремлений, вот этого всего. Вплоть до того, что материя вечная, там, значит, ты помрешь. Помрешь, там разложился, и как дед Ерошка говорил, помрем, барин, трава вырастет.
Ну, почему бы нет?
Ну, корова съела траву, лепешку сделала, жизнь продолжается, это что я там находится во всем.
Батюшка, как использовать вот эту вот память смертную в своих целях, чтобы перестать бояться смерти, чтобы начать к ней готовиться, чтобы вообще начать здраво, абсолютно и с душевной, и с психической, с психологической стороны правильно относиться к вопросу смерти. Понятно, что, наверное, речь не идет о том, что надо каждый день об этом задумываться и там каждый день что-то вот готовить себе.
Иной раз, вы знаете, даже полезный каждый день. Вот если полезно сказать, то я вот так скажу. Если каждый из нас будет вставать и утром говорить, этот день я хотел бы прожить как последний день своей жизни, то отношение к этому дню будет немножко иное. Потому что мы постараемся в этот день вложить достаточно многое.
А если нет такой возможности?
Ну, какой возможности?
Прожить вот, его как последний. Ну вот смотрите, есть день рождения, и мы, у нас есть определенное число, когда у нас день рождения. И мы можем этот день спланировать, потому что у всех семьи, работа, какие-то другие дела, обязанности. Но мы можем что сделать? Да, сказать, что, ребят, вот у меня есть вот этот день, я там беру отгул на работе. Я приглашаю только тех друзей, которых я хочу видеть, или вообще не приглашаю никого. Детей к бабушке еще куда-то распихали. И вот у нас один день, мы его спланировали и провели ровно так, как мы хотели. Там что-то себе купили, да, ну понятно. А если я встаю с установкой, что вот я сегодняшний день хочу провести как последний, но я же буду его планировать, а я не хочу
идти вести
ребенка в садик, я не хочу готовить, прибираться и все вот, я не хочу в свой последний день заниматься.
Нет, речь идет не об этом. Речь идет не об этом немножечко. Есть такая история, когда один священник католический играет с мальчишками во дворе, и кто-то там из людей набожных верующих спрашивает его: «Падре, вот что бы вы делали, если бы вам сказали, что завтра все у нас апокалипсис, пришествие Христова и, как говорят, конец света?» Он говорит: «Ну, играл бы в футбол с мальчишками во дворе». Потому что если этого нельзя делать, так этого никогда не надо делать. Если это можно и нужно делать, то это и в последний день тоже нужно делать. Как раз речь идет о том, чтобы последний день провести достойно. То есть все эти дела, которые, может быть, мне лень делать, я веду своего ребенка в детский сад последний раз в своей жизни. Пусть он запомнит меня добрым, веселым, доброжелательным, скажет: вот последняя наша встреча с этим человеком была такая хорошая, счастливая, впечатление у меня осталось на всю жизнь. Ну вот, к примеру, вы сейчас понимаете, какую логику я вкладываю? Я сварю свой последний ужин семье, и не скажу, там, мама была такой заботливой, вот ее не стало сейчас. Ну, я так, к примеру, рассуждаю. Но такой вкусный ужин, я вложу туда частичку своей души, а не абы как это все. Я позвоню там близкому другу, подруге, там, родственнику дальнему, и скажу ему какое-то хорошее слово сегодня, чтобы он меня тоже запомнил в этот последний день такой.
То есть, получается, когда мы понимаем, что, точнее, когда мы помним, что у нас может больше не быть шанса что-то сделать, даже какие-то обыденные вещи, то мы начинаем делать их более тщательно, более качественно.
Да, немножечко по-другому к ним относиться. Вот вы представьте, люди иногда, какая-нибудь мама, ребенка неохота в садик вести, какой хороший пример. А вот лет так через 30-40 скажет: какое счастливое было время. Детишки были маленькие, мы шли в детский сад, как я не ценила это все, как это все было замечательно. Ах, как бы сейчас все это вернуть? Вот. То есть мы не ценим некоторые вещи, которые нам кажутся тяжелыми, с нагрузкой, с какой-то делаю. Проходит период, и мы начинаем осознавать, что это время было самое лучшее в нашей жизни, что мы тогда жили вот этой полноценной жизнью. Если бы не наше, вот еще убрать бы недовольство какое-то, которое присутствовало во всем этом, то это было бы вообще замечательно. Вот так вот человек может, именно осознавая свою конечность, осознание конечности вообще вещь достаточно полезная, потому что она как раз помогает человеку правильно относиться к жизни, правильно все это дело обустраивать. Ведь если бы у нас не было этого ничего, то кто знает, я вот про себя лично скажу, я бы, жил бы миллиард лет, допустим, 100 миллиардов лет, я бы первый миллиард лет лежал на диване, ничего бы не делал. А так вот ты лежишь на диване полчаса, час, и понимаешь, что часто у тебя вот прошел из твоей жизни, надо что-то пошевелиться немножко, вставать, что-то надо сделать, ведь время-то уходит потихонечку у тебя. Поэтому вот это осознание конечности, оно помогает нам правильно относиться к жизни, к нашим делам, то есть выстраивать наши отношения с другими людьми тоже. Вот вы знаете, еще такой пример, я сам по своему опыту знаю, слава Богу, хотя бы мне это удалось, но когда мать вот стала уже стареньким человеком, я понимал, что в любой момент, что называется, то я дал себе такой зарок: никогда никаких, чтобы конфликтных ситуаций в разговорах у меня не возникало. потому что жили в разных местах, звонок, что-нибудь там скажешь, потом раз, человека-то не стало, и с этим осадочком ты будешь доживать свой век, и думаешь, ах, зачем, зачем, зачем. Вот так вот я думаю, что память смертная, и даже память о том, что наши близкие, они тоже не вечные, она может нам. Я вспоминаю историю, когда два таких умных человека, такой Федоров был, ой, забыл его, по-моему, философ, и Лев Толстой, они поругались, поссорились, и этот самый Федоров-то не желал мириться, а Толстой-то уже, старики оба уже были, кричит ему вслед, ну куда ж ты, ведь помирать будем, помирать будем. И вот мне вот запомнились эти слова, я часто об этом думаю, тоже нужно с людьми так аккуратнее поступать, ведь помирать будем.
Ну, к сожалению, да, это довольно частая история, когда ты с человеком ссоришься, думая, что, а, ладно, там, завтра, извинюсь, сегодня спать хочу, а на завтра выясняется, что то у тебя времени нету, то еще чего-то не хватило, а послезавтра раз, и человека просто не стало. Несчастный случай, авария, все что угодно. И ты понимаешь, что, собственно, а все, а надо было как-то вот... Знай ты, что так случится, так ты бы, наверное, и по-другому что-то сказал. И время бы сразу очень резко нашлось.
Вот еще возвращаясь к началу нашей беседы, как относиться к людям, которые, ну, могут скончаться или тяжело болеют. Угу. Вот у митрополита Антония есть очень хороший совет, мне кажется, очень правильный. Не надо людей успокаивать, ложные эти успокоения делать. Да ничего, поправишься там, да еще выздоровешь. Не надо людей запугивать, как иногда. Да, люди верующие, христиане, что батюшка придет, тот исповедоваться, надо покаяться, помрешь скоро, пособороваться, да, все уже надо, венки уже, это самое, да, готовить надо и все такое прочее. Он дает совет, в этот момент надо с человеком быть. Не обязательно какое-то длительное время находился, хотя он описывает, что с людьми некоторые находился, бывало, и всю ночь, потому что дал такое обещание, что я буду держать тебя за руку, пока ты не умрешь. Я не выпущу твою руку и буду пожимать ее, ты будешь чувствовать это пожатие. Ведь есть понятие такое, выражение, что человек умирает всегда один. И это тоже еще одна из очень страшных вещей,
да.
Что мы умираем одни. Мы тут все в обществе живем, там близкие, дальние, а туда ты идешь дорогой, и все только стоят и смотрят, к примеру, так с любопытством, кто там, к сожалению, по-разному, но ты-то идешь один. И вот важно почувствовать человеку, что он не то чтобы забирает кого-то с собой, но они с ним, пока он не передаст свою душу Христу, они с ним рядом до этой минуты находятся. Вот это, мне кажется, важный момент, когда люди, пусть даже такого близкого человека в то мгновение не окажется, но он, вот эта духовная какая-то близость и переживание, оно должно присутствовать, и люди должны это ощущать. Это очень и очень хорошая, правильная вещь. Поэтому я и совет давал, что почитать там, о чем говорить, исходя вот как раз из советов митрополита Антония, постарайтесь просто быть рядом, и чтобы люди чувствовали это. Человек чувствовал, что вы никуда не спешите, что вы его не бросите, что вы, даже если куда-то немножечко отлучились, но все равно с ним всегда находитесь рядом, духовно. И вот это как раз самое необходимое для человека.
Ну, давайте вот на этой не очень, скажем так, веселой и позитивной, но, надеюсь, полезной ноте сегодняшнюю программу и завершим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!